Гроза бушевала всю ночь, но ничего особенного не произошло. Однако на следующее утро, когда они спустились к завтраку, то обнаружили ужасное кровавое пятно снова на прежнем месте. «Вряд ли пятновыводитель не сработал», — сказал Вашингтон. «Раньше он всегда давал отличный результат. Должно быть, это привидение». Он снова стер пятно, но на второе утро оно появилось опять. На третье утро оно вновь было на месте, хотя вечером мистер Отис лично запер библиотеку на ключ и унес его с собой наверх. Теперь уже вся семья была заинтригована. Мистер Отис начал подозревать, что не следовало так упорно отрицать существование призраков. Миссис Отис выразила желание вступить в естественно-научное общество, а Вашингтон приготовил длинное письмо в компанию «Майерс и Подмор» по поводу устойчивости кровавых пятен к выведению, если они сопряжены с убийством. В ту ночь раз и навсегда исчезли все сомнения в сверхъестественном. День выдался теплым и солнечным, и ближе к вечеру, когда стало попрохладнее, семья села в экипаж и отправилась на прогулку. Они вернулись домой не раньше 9 и сели ужинать. Застольная беседа никоим образом не затрагивала тему призраков, так что не было даже предпосылок для того напряженного ожидания, что так часто предшествует появлению чего-то сверхъестественного. По словам мистера Отиса, они обсуждали исключительно то, что принято обсуждать образованным и культурным американцам. А именно, превосходство актерского таланта Фанни Дэвенпорт над способностями Сары Бернар, раздражающее отсутствие кукурузных хлопьев, пирогов из гречишной муки и кукурузной каши даже в лучших английских домах, значение Бостона для мирового развития, преимущество системы проверки багажа при путешествии по железной дороге и приятное звучание нью-йоркского акцента по сравнению с лондонским. Ни о каких чудесах и тайнах речь не шла, и о сэре Саймоне де Кентервилле тоже не было сказано ни слова. В 11 часов семья отправилась на покой, и в 11:30 был выключен свет. Но некоторое время спустя мистера Отиса разбудил странный шум в коридоре. Звуки походили на лязганье металла и, казалось, приближались к комнате. Мистер Отис тут же встал, зажег спичку и взглянул на часы. Был ровно час. Мистер Отис был вполне спокоен и, пощупав пульс, убедился в том, что сердце стучит не лихорадочно. Странный шум все продолжался. Теперь в нем различались звуки шагов. Мистер Отис надел тапочки, вынул из ящика шкафа небольшую склянку и отпер дверь. Прямо перед ним, в призрачном лунном сиянии, стоял ужасающего вида человек. Его глаза горели, как раскаленные угли. По плечам разметались спутанные седые пряди. Одежда старомодного покроя была грязна и изорвана, а запястья и лодыжки были схвачены тяжкими оковами с обрывками ржавых цепей. «Уважаемый», — произнес мистер Отис, — «я вынужден настаивать на том, чтобы вы смазали свои кандалы, и для этой цели приготовил для вас бутылочку мази «Восходящее солнце». Утверждается, что она очень эффективна с первого же применения. Вот здесь на упаковке приводится несколько авторитетных мнений. Можете пользоваться, я оставлю ее под свечами возле спальни, и если вам этого не хватит, с радостью принесу еще». С этими словами посол Соединенных Штатов положил склянку на мраморный столик и, закрыв дверь, отправился спать.